тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире «Комсомольской правды» тема дня. У микрофона Дмитрий Широков. У нас в гостях здесь, в студии, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
И политолог, журналист Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Продолжаем главную тему сегодняшнего дня. Это обсуждение послания Федеральному собранию нашего президента Владимира Владимировича Путина. Предлагаю поговорить о вопросах внутренней политики. Предлагаю поговорить о вопросах внутренней политики. И предварительно давайте послушаем одну из цитат президента, где он говорит о том, что в следующем году грядет столетие революции, что нужен честный объективный анализ, где он, и я это для себя отметил, я внимательно слушал выступление, отмечал какие-то вещи, я для себя отметил, что Путин цитирует одного из очень уважаемых философов, русских философов, Алексея Федоровича Лосева. Процитировал он его, ну, собственно говоря, давайте дадим уже Владимиру Владимировичу высказаться.
Наступающий 2017 год, год столетия февральской и октябрьской революции. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. И не только для историков, ученых, российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей Федорович Лосев. «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны», – писал он. «Мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий». Но для сына своей родины все это свое неотъемлемое, родное. Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение родины. И уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь. В собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить, мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна.
И сегодня уже вот очень многие эксперты говорят как раз о, вот он, о этом сохранении народа и о единстве народа, который был, вот эти тезисы, которые были высказаны Владимиром Владимировичем. Дмитрий, как вы увидели вот вопросы внутренней политики в сегодняшней речи?
Ну, собственно говоря, про сохранение, да, народа, это единственный, мне кажется, вывод, который вообще можно сделать сейчас к столетию Октябрьской революции до февральской, в общем-то, тоже. Давайте перестанем делить на белых, красных и всех прочих, а уже будем как-то жить дальше с этой историей. Она общая для всех. Я, если можно, я вот расскажу маленькую историю, которую вот меня вот я сегодня, когда слушал вот послание, я вот понял, что есть обратная связь, скажем так, власти и народа. Не так давно, месяц, может быть, чуть больше назад, мы возвращались откуда-то с какого-то мероприятия, и в самолете разговаривали, там с журналистским полом разговаривал Сергей Кириенко, он только был назначен. И вот это был разговор не о каких-то конкретных вещах, а просто вот о запросах в обществе. Он говорит, какой сейчас запрос в обществе есть? Я говорю, солидарность. О, господи. Справедливость. Справедливость. Первый. Он говорит, а уважение? Нет, справедливость. И сегодня, когда вот Путин начал говорить о справедливости, как одном из основных, я понял, что как бы не то, чтобы я подсказал, да, но определенный вот взаимосвязь и слышат, то есть проверили, работает, будем делать дальше. Вот, мне кажется, эта связь одно из самых важных моментов, когда, который прозвучал сегодня в послании, то, что власть слышит то, что хочет народ.
Дмитрий, ну, насколько я понимаю, вы являетесь членом президентского пула, да, то есть вы сопровождаете нашего президента и верховного главнокомандующего во всех поездках, и делитесь потом непосредственно на странице «Комсомольской правды» и в эфире радио «Комсомольская правда» своими впечатлениями. Скажите, а вот Владимир Владимирович в поездках по стране, на ваш взгляд, вот он этот запрос от общества слышит?
Несомненно, слышит, потому что общение с людьми, хотя, конечно, оно в каком-то смысле подготовленное, да, потому что люди сидят, но им же не говорят, там, что задавайте вопрос про Сирию и задавайте вопрос про роддома. Они, в принципе, могут спрашивать что угодно. И вот те вопросы, которые как раз идут, что называется, от души, их он слышит, отвечает. И в сегодняшнем послании я как раз вот видел вот эти отголоски его каких-то разговоров или даже не обязательно разговоров с людьми, да, а совещаний, каких-то советов, еще чего-то. Он, собственно, сам перебрасывал вот эти мостики не раз. Он говорит, что завтра мы обсудим вот это вот в Санкт-Петербурге. Ну да, обсудим. Завтра два совета будет сразу. А до этого мы говорили вот о другом, да. И это действительно было. То есть все, что сейчас вот он произнес сегодня нам, да, там вот эти 70 минут, это не спичрайтеры написали, он потом там ручкой поправил, и Кириенко то что-то посмотрел. А это то, что вот на протяжении там года или полугода, или последних каких-то лет, может быть, да, нарабатывалось, и то, что вот повестка дня, которая вот она кажется, есть запрос, вот он вылился в это.
А на ваш взгляд, я обращаюсь сейчас к нашим всем гостям в студии, и Георгию Бовту, журналисту-политологу, и к Дмитрию Смирнову, специальному корреспонденту «Комсомольской правды», на ваш взгляд, ведь давно уже ходят такие разговоры, что внешняя политика России устраивает огромное количество людей, что, дескать, молодцы, и вопрос-запрос, когда же будет обращено такое же внимание на внутреннюю политику? Вот теперь это произошло?
Ну, он посвятил внутренней политике, конечно, гораздо больше времени и места, чем внешней политике. Внешняя политика, она вообще была в этом послании довольно, так сказать...
В конце, в проброшу называется.
Да, проброшено, да. И там наиболее острые вопросы, он не стал на них акцентировать внимание в данном случае. Это не значит, что их нет, это значит, что внимание отдано другому. За час все не расскажешь. Поэтому не было там, так сказать, выпадов в сторону так называемых партнеров, хотя их назвали так называемые партнеры, да, Запад. Но тем не менее он не стал вступать в спор здесь по острым внешнеполитическим вопросам, такие как Украина, например, и Сирия, обозначив, что есть такие направления, но и только. Вот. А вот внутренней политике он посвятил, конечно, основную часть и прежде всего социалке, как говорят, и экономике в целом.
Ну, на мой взгляд, это было одно из самых деловых, скажем так, посланий, да, когда в ход шли не столько лозунги, которые там обращают какое-то там мегастратегическое направление, да, там вот, а мы пойдем на север, и мы пойдем на запад, да, а именно закупим столько-то самолетов для малой авиации, санитарной, вот это надо сделать в следующем году.
Да, ну, больницы оборудуем интернетом, да, да.
То есть вот конкретные задачи конкретным людям в конкретном месте. Вот это, мне кажется, с одной стороны, это кто-то скажет, что это не уровень послания президента, он должен намечать какие-то вехи, а с другой стороны, вот да, давайте вот, сделаем вот это, вот это и вот это, не знаю, там можно теорию малых шагов или как хотите назовите, но это было вот такой специфика, возможно.
Ну, тут не было широких раздач слонов, как говорится, и подарков, тут действительно такие конкретные дела, там третья смена в школах, значит, совершенствование процесса обучения без революций там, и потрясений новых. В медицине это не какая-то широкомасштабная новая медицинская реформа, а действительно какие-то точные вещи. Точные вещи типа вот высокоскоростной интернет, телемедицина в поликлиниках, больницах, которые отдаленные и так далее. Каких-то системных шагов новых не предложено, но с другой стороны, сколько можно реформировать медицину, туда было направлено в свое время довольно много денег. Вот, закуплено много оборудования. Ну, вот он, в частности, сказал, что оборудование есть, работать некому. Поэтому это
так бывает.
Другой вопрос, да.
Так бывает, что действительно стоит оборудование высочайшего класса, но, к сожалению, для того, чтобы его использовать, необходимо привозить специалистов откуда-то очень и очень издалека. К Дмитрию Смирнову обращаюсь. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот когда вы приезжаете вместе с президентом куда-либо, он очень серьезно вникает вот в то, что ему показывают. Вот просто ваше личное ощущение.
На самом деле, да, потому что там обычно перед каким-то там мероприятием устраиваются выставки, еще чего-то, и он реально он ходит, смотрит, трогает, там расспрашивает, и потом это опять-таки всплывает, потому что вот он говорил про конверсию, да, про оборонку. Вот там 2 месяца назад в Туле ему все это показывали, и он минут 40, наверное, ходил по этой выставке, которая была размером вот с эту комнату, и вник во все, и сейчас вот он, если бы с ним сел бы здесь, он бы рассказал еще раз, про что увидели, что не так.
Будем надеяться, что то, что сегодня было предъявлено Российской Федерации, да, будет воплощаться и в ближайшее же время. Прервемся сейчас на некоторое время, друзья. Это радио «Комсомольская правда», тема дня.
Слушай. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем обсуждение. Это тема дня. У нас в студии здесь Георгий Бовт, журналист и политолог. Георгий, скажите, пожалуйста, вот говорим мы о внутренней политике, да, ведь ей сегодня было уделено огромное внимание во время послания Федеральному собранию. Вот Владимир Владимирович говорил об экономических трудностях. Да? Вот я предлагаю послушать небольшую цитату, где он будет говорить как раз о столкновении с кризисом и санкциями, а потом продолжим разговор.
Два года назад мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми нас пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас говорят в народе, пренебречь своими фундаментальными национальными интересами. Однако, повторю, главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Но вы знаете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был где-то 3,7%, думаю, что в этом году он будет незначительным. За 10 месяцев 2016 года он составил 0,3%. Думаю, что так оно примерно и будет.
Вот кризис, санкции и главные проблемы внутри страны. Вот я тоже для себя отметил сегодня вот этот пассаж из речи президента. Да? Вот как вы думаете, как быстро подхватят люди, которые сегодня слушали послание верховного главнокомандующего, и как быстро они возьмут его в работу?
Ну, они, очевидно, должны предложить какие-то меры по осуществлению этих идей. Путин не является председателем правительства. Задача выработки тактики экономического роста лежит на правительстве Российской Федерации. Ну, например, нового министра экономического развития. То есть министр есть, а развития пока нет.
Ну, его только вчера назначили.
Вчера назначили, но был и раньше министр экономического развития, но развития последние два года тоже не было. Вот, поэтому мне кажется, что правительство должно предложить некие меры, которые бы столкнули нынешнюю экономику с той полумертвой точки, на которой она стоит. Путин в своей речи там обозначил несколько отдельных отраслей, специализаций, где есть некоторый рост. Но в целом роста нет, 0,3%. И, в принципе, по прогнозам, которые издавало раньше правительственное ведомство, в общем, нам в ближайшие годы там сулили стагнацию. Поэтому пока не ясно, с чего эта стагнация должна прекратиться и превратиться в мощный экономический рост.
Ну, пока приводилось пример сельское хозяйство.
Сельское хозяйство растет, это IT, действительно так.
Да. IT-индустрия, да. И даже был упомянут такой термин «цифровая революция», «цифровая экономика», угу. Да, то есть, что Россия должна стать цифровой державой, которой, наверное, она уже отчасти является, учитывая огромное количество людей, которые работают в IT-индустрии во всем мире, не в России. Да, ведь не будем забывать, что и создатели преснопамятного Гугла люди из России.
Ну, если Google вписать в наш ВВП, то тогда у нас есть рост. Но пока трудно. IT-индустрия долго просила, кстати, о налоговых льготах, она их получила в данном послании. Это важно на самом деле. Потому что есть и экспорт IT-технологий, и решения, и софта. Вот. И внутри страны он тоже развивается довольно неплохо, в том числе по части импортозамещения, поскольку есть преграды для западных технологий по этой части, и софтовых решений для правительственных ведомств и так далее. Поэтому тут есть поле для работы отечественных программистов. Вот. С другой стороны, пока мне не очень ясно, например, как будет развиваться IT-индустрия в условиях, если будет продолжен курс на, так сказать, вот, выстраивание некой стены такой в интернете от внешнего влияния. Не очень понятно.
Вы имеете в виду блокировку каких-то определенных
блокировку,
сайтов?
Блокировку нет, ну, пока сайтов, да, а потом же речь идет, вот, как будет реализована вот эта самая идея, которая с 1 сентября 2015 года, закон-то работает, о том, что все персональные данные должны обрабатываться на территории России. Это может пойти разными путями. Конфронтационным путем, по пути конфронтации с важнейшими, с крупнейшими интернет-корпорациями мира, типа Google, или по пути сотрудничества. Вот это вопрос такой интересный. Будет ли заблокирован Facebook, например, в России или не будет? Вот одна социальная сеть уже заблокирована уже на территории России. Соответственно, то, как работает здесь Facebook, так сказать, она, в общем, и Google ничем не отличается от того, как работала та сеть, которая была заблокирована, LinkedIn.
Ну, вчера буквально тоже появилась информация об угрозе блокировки YouTube.
Например, да.
Да, но на самом деле вот эта сеть, она просто не имеет такого широкого охвата.
Она скорее не имеет широкого охвата, но прецедент создан. Да. Правовые основания ровно те же. Вот на этих же правовых основаниях можно уже сегодня блокировать Facebook. Просто пока политического решения не принято на этот счет. И в этих условиях важно понять, как будет развиваться отечественная, так сказать, соответственно, вот IT-технологии в этих условиях.
Ну, пока мы можем предложить только, насколько я понимаю, какие-то свои разработки, но они все равно не революционные. Они
У нас есть социальная сеть ВКонтакте, отечественная,
да. Да, но они догоняющие.
У нас есть Яндекс, который, так сказать, но он не Google и так далее. Там, тут есть какие-то такие конкуренции в отдельных местах, да, но тем не менее, я говорю, есть два пути. Путь, так сказать, взаимодействия и давления, да, чтобы наши интересы какие-то соблюдались, и путь конфронтации. Вот обрубим все и все. Я не думаю, что в Северной Корее IT-технологии развиты так очень хорошо. Они там, наверное, как-то развиты, но об этом трудно судить просто.
То есть вы бы выступали за путь договоренностей?
Да. Потому что, например, по поводу тех же персональных данных Европейский Союз довольно долго бодался с тем же Гуглом, вот, и другими крупнейшими компаниями, но они нашли компромисс. Вот пару месяцев назад такое решение было сделано, найдено. И, собственно говоря, там на разумной основе. То есть, как вот недавно в интервью Наталья Касперская, известный IT-деятель, сказала, что все персональные данные россиян должны принадлежать государству. Вот, это такая, вот я бы сказал, смелая трактовка. Вот я с ней не согласен, например. Вот, решение, которое было найдено в компромиссе между ЕС и США, заключается в том, что переток персональных данных возможен под контролем и под гарантией. Потому что если трактовать наш закон буквально, то вы уже сегодня не можете бронировать авиабилеты ни на каких сайтах. Понимаете? И не можете никуда купить билет, поскольку авиакомпания, она здесь вот не обрабатывает ваши персональные данные, или там какой-то букинг не обрабатывает ваши персональные данные, и они утекают. Все. Ну, поэтому тут можно дойти до маразма. Ровно так же, как с YouTube. Если дойти до маразма, то YouTube уже тоже можно заблокировать, поскольку он онлайн-кинотеатр, там фильмы иногда показывают и так далее. Но найдена такая трактовка, которая компромиссный носит характер. И это правильно, потому что ломать не строить, как известно.
Вы имеете в виду, найдено в ЕС? Или
нет, вот
уже
с YouTube. Потому что было опровержение Минсвязи по поводу того, что YouTube блокировать не будут. Эти слухи не подтвердились. На основании того, что там больше 20% принадлежит иностранцам. Вот онлайн-кинотеатры, где больше 20% принадлежит иностранцам, они как бы не могут здесь работать. Вот поэтому они отсюда уйдут. Ну, тут есть много всяких нюансов, так что надо посмотреть, как будет воплощаться это в конкретике.
Сейчас прервемся ненадолго. Друзья, у нас в гостях здесь в студии Георгий Бов, журналист, политолог. Обсуждаем мы сегодняшнее послание Федеральному собранию нашего президента Владимира Владимировича Путина. Через несколько минут вернемся.
Сказано на радио. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем тему дня. В гостях у нас здесь, в студии, Георгий Бовт, журналист, политолог. Обсуждаем послание Федеральному собранию. Георгий, скажите, пожалуйста, вот я этот же вопрос адресую всем нашим радиослушателям. Какое из заявлений президента сегодня, в сегодняшнем обращении, вот вы считаете наиболее значимым? Проблемы здравоохранения, проблемы IT-технологий, освобождение от налогов айтишников, да, подъем, ну, не подъем, а такая попытка обелить НКО, да, некоммерческие организации, потому что к НКО каким-то образом получилось так, что сложилось...
Это какая-то гадость, да?
Да, отношение такое немножечко странное, а на самом деле ведь это не так. Это поддержка, огромная поддержка большой социальной активности людей, в первую очередь, НКО. И это совсем не всегда какие-то враждебные по отношению к нашей стране структуры. Вот для вас главное, что сегодня?
Вот, может быть, три вещи. Да? Там блок был там идеологический, социально-экономический и внешнеполитический. Вот с точки зрения идеологии, мне кажется, что в первом блоке важный месседж был о единстве страны, и ради этого единства государственная политика будет стараться его поддерживать. Да? Вот, поэтому... Это важный момент. Тут всяких пятых колонн нет поощрения в этом подходе. Да? Вот, тезис о единстве в первой части. Во второй части социально-экономический. Я думаю, что тезис о том, что налоговая система, судя по всему, нас ждет с 1 января 2018 года другая. Или 19-го, да, другая. Вот, и там будет много нового, чего сейчас нет. Путин не говорил о прогрессивной системе налогообложения физлиц, но мне кажется, она там появится. То есть тезис о новой налоговой системе. Это будет другой уровень налогового контроля и другая структура, видимо, налогов вообще. То есть я думаю, что гражданам придется приготовиться к тому, что для определенных категорий населения налоги вырастут. По факту.
Налоги, но вы имеете в виду уже земельные?
Ну, земельные и так уже вырастут. И имущественный уже вырос. Он уже вырос. Он будет расти на 20% в год в 5 шагов, начиная с нынешнего года. Сейчас вы платите 20% налога на имущество, а в 2020 году заплатите 100%. Вот. И вот будет довольно большой налог, непривычный по прежним временам. Вот. А с 1 января 2019 года, видимо, еще и налоги на доходы, они тоже будут другую структуру иметь, я думаю, что они повысятся. Ну, такое ожидание у меня есть. Вот. И по НКО я с вами согласен, да, это важный момент, такой косвенный сигнал, не прямой, конечно, но косвенный, перестать травить НКО, то есть не всякое НКО, это обязательно агенты Госдепа, там враги народа, пятая колонна, печеньки и так далее и тому подобное. То есть дано прямое указание, сейчас губернатора они возьмут под козырек и будут отчитываться, что вот это мы отдали НКО, это мы отдали НКО.
А давайте прям послушаем.
Это важный момент.
Послушаем фрагмент выступления Владимира Владимировича, там, где он говорит о том, что как раз там, где он просит не жадничать, так сказать. Давайте послушаем.
Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко многим из вас. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанию предпочтения исключительно казенным структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них еще глаз не замылился часто. Это очень важно, отношение, сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем.
По поводу НКО должен сказать, что я сейчас боюсь перепутать, но, по-моему, их несколько сотен тысяч в России.
Их много, да.
И огромная часть, конечно, занимается исключительно социальной работой. Это медицина,
да.
Это воспитание, образование очень часто. И сейчас вообще, насколько я понимаю, вот, и тем более после вот этого выступления Владимира Владимировича, каким-то образом будет серьезно пересмотрено само отношение общества, наверное, к, вот, и к НКО в том числе.
Там есть некоторые вопросы, которые требуют законодательного решения. Например, вопрос об иностранном финансировании. Он его обошел. Он есть. Где иностранное финансирование дозволено, да, без того, чтобы объявлять их иностранным агентом, а где оно, так сказать, может влиять на политическую деятельность. Ничего не сказано о том, надо ли уточнять понятие политической деятельности, потому что как сейчас оно содержится в законе, это довольно такое широкое толкование, все, что, так сказать, фактически, вот мы с вами ведем политическую деятельность, да, там, если мы придем, начнем лоббировать, там, например, помогать каким-то сирым и убогим, то мы влияем на принятие государственных решений, понимаете, поэтому это тоже политика. Вот эта сфера, которую он упомянул, если отдавать социальную сферу тем или иным НКО, они, соответственно, будут давать оценку, они будут пытаться влиять на решения государственных органов, да, своей деятельностью, а как не влиять? Если ты высказываешь уже мнение какое-то, ты уже влияешь. Соответственно, встает вопрос, а можно ли принимать пожертвования, например? Ну, даже если от частного какого-то там бывшего нашего соотечественника, например, он живет где-то и хочет поддержать вот свою малую бывшую родину, там, борьбу со СПИДом там, или еще с чем-то, я не знаю, или с домашним насилием, и хочет перечислить деньги. Раз, он попадает уже сразу, как иностранный агент. Об этом тоже ничего не сказано. Ну, вообще он, как бы, так сказать, ну, многие довольно такие спорные вопросы обошел. Насколько это правомерно? Мне кажется, что, может быть, и правомерно, потому что послание — это такое нечто однозначное, да? Чего тут дискутировать сам с собой? Ты стоишь на трибуне, перед... у тебя час, да? Примерно,
ну да, такая форма выступления.
Да, это некое дидактическое, так сказать, такое надиктовывание того, что уже решено. Да? А что не решено, то это надо обсуждать отдельно. Это вопрос для пресс-конференции. Например, ему задают вопрос, там он отвечает и так далее. Посмотрим, там же должна быть пресс-конференция какая-то ежегодная еще.
Да,
в обозримом будущем.
Будем ждать. Ну, а из того, что вот как раз Владимир Владимирович, там был такой пассаж, где он как раз сказал о том, что я специально говорю об этом с трибуны, чтобы все знали. Имеется в виду обещание, и он упоминал о консультациях с Минсвязи, о том, что все, даже отдаленные больницы Российской Федерации, будут оборудованы высокоскоростным интернетом.
Ну, это хорошо, а чего вы их не оборудовать уже высокоскоростным интернетом? Уже давно пора оборудовать, конечно. Вообще, понимаете как, ну, хорошо, конечно, советовать тут сидеть из студии, да? Хочется каких-то таких больших планов, проектов, там, хочется, чтобы тебе рассказали о полете на Марс. Хочется, чтобы тебе рассказали о том, что сеть 4G покроет всю страну.
Покрыла. Лучше покрыла.
Ну, нет, хотя бы к 2025 году там, и так далее. Хочется чего-то такого большого образа будущего. Но нынешнее послание, оно было в другом жанре. Тактика малых дел. Тут такого... В советском стиле обрисовывания будущего, вот у нас там в 2000 году будет решена, помню, нам обещали, да, проблема жилья, там, продовольственная программа, там, и так далее, и тому подобное. Он вообще в последние годы избегает этих таких обещаний в стиле Деда Мороза.
Нет, здесь что... все четко, даже четкие цифры.
Да, здесь лучше сделать меньше, чем больше. Поэтому там, он не обещает, что в России будут побеждены сердечно-сосудистые заболевания к 2030 году. Или что, например, продолжительность жизни вырастет на 10 лет через 5. Или что у нас будет вот там, в крупнейших городах будет сеть интернета, что высокоскоростные железные дороги покроют европейскую часть территории страны. И будет... Он даже не сказал, когда будет построена высокоскоростная трасса шоссейная Москва-Петербург. Вот, поэтому это все вот такое вот конкретика, да, она такая конкретная, малые дела. Сейчас, может быть, с экономической точки зрения не то время, когда нужно раздавать такие широкие обещания. Но вообще хочется от правительства и от властей такого образа будущего. Да, хочется, конечно. Некого стратегии. Так вот, какой мы будем страной через 10 лет? Но поскольку у него скоро начнется, ну как скоро, в 2018 году президентские выборы, начнется предвыборная кампания.
Мне кажется, она уже так года два
нет,
как идет.
Нет, еще не началась, нет. Вот когда она начнется, тогда он, мне кажется, вынужден будет говорить о том, что должно произойти с страной через 6 лет, поскольку сейчас 6-летний срок. Вот он в 2018 году идет с чем? И это неизбежно будет сделано. Ну, должно быть, по крайней мере, должно быть сделано. И некая такая программа должна быть обрисована. Я хочу то, то, то и то. Вот в течение 6 лет достигнуть. А ежегодное послание, оно ежегодное. Вот оно ежегодное такое. Здесь вот, соответственно, когда в следующем году, значит, тогда мы посмотрим, проведен высокоскоростной интернет во все больницы или нет. Я думаю, что такие конкретные вещи нашим чиновникам легче выполнять. Что начнется такая штурмовщина в плохом и в хорошем смысле, чтобы отчитаться.
Да. Возможно, придется немножечко сделать меньше в каком-то другом направлении.
Да, потому что доложить. Владимир Владимирович, высокоскоростной интернет в Переплюйск проведен.
Да.
Ура.
Да. Возможно, туда не будет дороги.
Дороги не будет, да. Про дороги он же ничего не сказал, правильно? Он скажет, что во все Переплюйске населенные пункты должна быть дорога. Тогда будут отчитываться, а пока нет такого.
А высокоскоростной интернет, вполне возможно будет.
Это кабель всего один.
Георгий, а скажите, вот по поводу столетия революции и всего прочего, как вам показалось, президент действительно говорит о том, что об этом уже, ну, на это уже стоит смотреть с точки зрения истории и не перестать там копаться?
В свете того, что, например, Мемориал опубликовал списки сотрудников НКВД давеча, мне кажется, что это и суда выпад, да, что не надо разжигать, как говорится. Но это и, в общем, выпад в сторону красных, так называемых. Да? То есть это не будет столетие Великооктябрьской социалистической революции. Это будет столетие процесса, который начался в феврале 2017 года и закончился в октябре. То есть это, как в новом регламенте преподавания истории, сказано, Великая русская революция. Одна, а не две, как нас учили в школе в советской. Поэтому это некая такая общая платформа. Ну, в этом, наверное, есть уже смысл. Пора, наконец, закончить уже мериться на красных и белых и стать каким-то более-менее единым народом.
Начинать жить и становиться великой Россией. Я благодарю вас, друзья. В студии у нас был Георгий Бовт, журналист, политолог. Обсуждали послание Федеральному собранию нашего президента Владимира Владимировича Путина.
Слушай